Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наша сегодняшняя тема – это одна из наиболее любопытных тем российской внешней, я бы сказал, даже и внутренней политики последних дней – поездка президента России Владимира Путина в белорусскую столицу. Напомню, что накануне этой поездки в средствах массовой информации появились сообщения о том, что президент Российской Федерации едет в Минск не просто так, что именно сейчас во время пребывания Владимира Путина в белорусской столице будет подписан конституционный акт о создании союзного государства России и Белоруссии, что будут определены организационные вопросы функционирования этого нового государственного квазиобразования. И более того, что президентом этого образования станет после своего ухода с поста президента России именно Владимир Путин. Любопытно, что такого рода прогнозы делались еще до того момента, как на пост преемника, как на пост президента Российской Федерации в качестве преемника Владимира Путина был предложен Дмитрий Медведев, а сам Медведев предложил Путину занять пост премьер-министра России. Информация эта была сразу же опровергнута и российской пресс-службы президента, и белорусской. Но, тем не менее, как говорится, осадок остался. И вот сегодня визит российского президента в Минск с большим вниманием был воспринят наблюдателями. Что там на самом деле происходило? А не происходило почти ничего такого, что могло бы навести на мысль о возможности быстрой интеграции России и Беларуси. Вот обо всем этом и о перспективах, в принципе, интеграции, о том, откуда появляется такого рода информация, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это политологи Александр Федута и Юрий Дракохруст. Сейчас у нас как раз есть на связи господин Дракохруст. Я хочу ему вот первый вопрос адресовать. В принципе, как вы считаете, Юрий, почему столь пристальное внимание было приковано вот к этому первому за 5 лет заседанию Высшего Совета Союзного Государства в Минске? Можно ли говорить о том, что действительно на этом заседании имелась хотя бы теоретическая возможность вот такого вот взаимопонимания между Москвой и Минском относительно распределения власти?
Виталий, ну, безусловно, нет ответ. Потому что весь этот пузырь, который был надут в российских средствах массовой информации о том, что вот произойдет такое объединение, в общем, не имел на самом деле никакого отношения к реальности. Тут даже трудно сказать, кто его надувал, зачем надувал. Но, в общем, сама практика взаимоотношений двух государств, многолетняя практика, свидетельствует о том, что этот вариант целиком исключен. Вы сказали, что, в общем, так сказать, вроде бы в Минске ничего не произошло, но вот на самом деле произошло. Я смотрю самую последнюю сводку, вот РИА Новости. Владимир Путин в Минске заявил, что Россия не будет повышать цены на энергоносители для Беларуси в следующем году. Ну, это, скажем так, царский подарок, потому что, в общем-то, речь шла об очень существенном повышении. Где-то на $20, на $60 шли разговоры о том. Договор, который был подписан в конце прошлого года, предполагал, что в этом году Беларусь будет платить 67% от средней европейской цены. И вот такой подарок, это, в общем-то, сенсация. Хотя это абсолютно в русле двухсторонних отношений. Вы очень точно и тонко сказали, что, так сказать, этот визит, это событие в двусторонних отношениях, не только в двусторонних отношениях, но и во внутренней российской политике. Безусловно, так. Я думаю, что вот этот визит был своеобразной, так сказать, подготовкой, своеобразным элементом решения Путиным очень сложной проблемы, как уйти и как остаться. И вот этот подарок был, я думаю, сделан Александру Лукашенко для того, чтобы он очень четко вел себя в этой ситуации перехода. Я бы обратил внимание на такие детали, что это первый официальный визит. Так обычно в Минск ездили, типа, так сказать, в свою некую провинцию, в свой задний двор. А тут специально было показано, что вот внешняя политика, первый внешнеполитический визит Путина за границу, так сказать, после назначения преемника, и летит туда Путин, обратите внимание, без Медведева. Это послание и русскому народу, и российской элите, что Путин будет руководить внешней политикой и потом.
Но, с другой стороны, вот эта поездка в Минск, она одновременно показала, что говорить о каком-то союзном государстве России и Белоруссии не приходится, что это именно внешняя политика, не внутренняя, не так ли?
Да, безусловно. Безусловно, потому что... Ну, а вот вы знаете, здесь есть очень такой прагматический аспект. Вот, глядя на все эти сообщения, ну вот представьте себе, Путин выстроил сложную схему, как будет передаваться власть, при которой он будет все-таки кем-то, где он все контролирует. И вот представьте себе на одну секунду, что он организовывает некое союзное государство вместе с Лукашенко. А через месяц Лукашенко ему говорит, а это не так, а это не то, а я хочу того, а я хочу другого. Ну зачем ему вот эта головная боль? Ну представьте себе просто чисто по-человечески. Путин тоже человек, и он не дурак. Зачем ему менять схему четкую, простроенную, где он контролирует каждое звено, на бог знает что? Но он не будет этого делать, и он этого не сделает, и он этого не сделал.
Насколько я понимаю, ведь это не только Путину не нужно, ведь вот вся проблема российских средств массовой информации, того, как они воспринимали эту ситуацию, в том, что они действительно пытались эту ситуацию понять с точки зрения, что нужно Путину и чего не нужно Путину, и вы сейчас тоже это пытаетесь так объяснить, а ведь есть еще и другая сторона вопроса, что нужно и чего не нужно Александру Лукашенко, нужно ли ему это союзное государство?
Вы совершенно правы, а потому что для Лукашенко риски в разы больше. Ну представьте себе... Подписали союзный договор какой-то, пошло дело, поехало, так сказать, обещали ему там какого-то спикера-премьера или еще чего-нибудь. А потом, когда реально объединение произошло, ему российские коллеги, известные своей верностью своему слову, сказали, знаешь, браток, ну расклад изменился, ты теперь не спикера-премьер, а никто. А Беларусь твоя, часть России, привет. Ну, знаете, Александр Григорьевич тоже, так сказать, он, конечно, человек рисковый, но такие риски ему тоже даром не нужны. И поэтому этого ничего не будет. Хотя бы поэтому. Я уже не говорю о каких-то сложных вещах, там, настроении элит, настроении народа, хотя это все тоже против этого варианта. Я говорю о самой простой, простейшей вещи, о логике власти.
Но, с другой стороны, есть и другая проблема логики власти, да, связанная с тем, что на Александра Лукашенко могли бы надавить какие-то энергетические требования ему, придавить. Вот только что стало известно, что цена газа для Белоруссии не будет повышена в этом году. Это сказал на пресс-конференции президент России. И до этого его визита говорили о том, что как раз все наоборот, что цены на газ повысят, что это создаст серьезные проблемы для белорусской экономики. С чем же связана вот такая вот благостность по отношению к не самому удобному для Владимира Путина партнеру?
Ну, вы знаете, я уже об этом сказал. На мой взгляд, речь идет о том, что тот вариант, который Путин придумал в России, он на самом деле все-таки довольно сложный. Он сложный, конечно, не до 2 марта. До 2 марта все более или менее понятно. А я бы сказал так, после 2 марта. Дело в том, что после 2 марта, это сейчас все разговоры об Аятолле, Дэн Сяопине, могущественном гражданине звучат очень складно, красиво, потому что Путин президент России. Но после 2 марта против Путина начнет работать русская политическая культура. Царь Руси сидит в Кремле. А кто-то где-то из лесу там или из каких-то других мест руководить Россией не должен и не может. Ну, Путин все-таки хочет какую-то такую схему построить, и для этого ему нужно хорошее поведение Александра Лукашенко. И для того, чтобы он вел себя хорошо и до 2 марта в меньшей степени, а еще лучше после 2 марта, ему был сделан такой царский подарок. Вот я полагаю так. Ну, да, это много. Ну, хотя это, ну, где-то миллиард-полтора долларов. Вот. Но, получив такой подарок, он, так сказать, в общем, я думаю, что на это соглашение с Путиным пошел. Ну, а то, что вы говорите, можно было бы давить, ну, давить. В прошлом году тоже, знаете, когда вдвое повысили цены, говорили, ой, ужас, катастрофа, все, тут Беларусь рухнет, все. Ну, не рухнуло. Так же и тут, но больше украинской цены, больше 179, ну, как-то некрасиво было Беларуси давать. А, ну, не рухнула бы Беларусь от 180 долларов. А Путину нужно было, чтобы ему Лукашенко, по крайней мере, не мешал в этой игре, которая начнется после 2 марта, а еще лучше помог. За это получил 1,5 миллиарда долларов. Дорого. Ну, что ж, жизнь.
Продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день памяти академика Андрея Сахарова о судьбе его политического наследия беседуем с его вдовой Еленой Боннер и коллегами по межрегиональной депутатской группе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим программу «Время гостей». Напомню, что беседуем мы сейчас с моим коллегой, политологами, обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохростом. Юрий, вот вся эта история с российско-белорусской интеграцией, она длится фактически с момента прихода Александра Лукашенко к власти, с 1994 года, а может быть даже и раньше, потому что первые интеграционные усилия делались еще предшественниками Александра Лукашенко во главе Беларуси, прежде всего премьер-министром Кебичем. И по большому счету, ничего никогда не заканчивается, ну, хоть каким-либо стройным, я бы сказал, делом. Все завершается интеграционными декларациями. Для российской стороны, вероятно, это важная декларация, это тоже понятно, но насколько для Москвы вот такого рода настрой будет удобен в будущем? В принципе, сколько времени еще можно действовать в этом декларационном ключе?
Думаю, в точности до того времени, пока российское общество не будет воспринимать Беларусь как дружественную, хорошую, но все-таки чужую страну, другую страну, ну, например, как, я не знаю, американцы воспринимают Канаду. До тех пор, пока, так сказать, ну, некий, знаете, отблеск, некий остаток, как улыбка чеширского кота, что это все-таки наша земля, что это наши люди, что вот мы это они это мы, и вот все эти такие постимперские комплексы будут в российском обществе оставаться, и пока на них можно будет играть, я думаю, на них будут играть даже, так сказать, если... Те люди, которые будут на них играть, сами такими комплексами уже обладать не будут.
Тут вопрос опять-таки вот в белорусском электорате. Известно, что Александр Лукашенко многие годы говорит об этом единстве с Россией, о союзном государстве и так далее. Но подобное можно ли говорить, что уменьшается количество людей, которым именно это важно в Беларуси? Или это стабильное вот такое вот большинство населения и тот политик, который будет ассоциироваться с идеей такой интеграции с Россией, пусть как с движением, а не как с реальным действием, будет всегда выигрывать на президентских выборах, на парламентских, просто в симпатиях населения Беларуси?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что российское отношение к... То есть белорусское отношение к России, в отличие от российского, оно как бы так более сложно организовано. Потому что российское, по сути, оно простое. Ну, это, в общем, должна быть часть России, большой такой России. В то время как белорусское, она так внутри противоречивая. То есть, с одной стороны, да, вот хотелось бы быть как-то вместе с Россией, Россия наш друг, наш брат. Но, с другой стороны, наш суверенитет, это тоже вещь святая, которую мы отдавать не можем, не хотим и не будем. А как оно должно быть, как эти две вещи, в общем-то, должны сочетаться? Ну, вот простой человек над этим не задумывается. И надо сказать, что вот эти пророссийские симпатии, они с годами все больше, я бы не сказал, что они становятся меньше. Где-то около половины людей, вот я знаю по опросам, скажем, отвечают, как вы относитесь к объединению с Россией? Мы за. А вот вы хотите конкретно, чтобы, так сказать, это было одно правительство, чтобы это была одна валюта, чтобы, так сказать, там одна армия? О, не-не-не-не-не. Так как объединить? Ну, неважно. Ну, вот хотим быть вместе с Россией. Вот. Это уже превращается в такую чистую эмоцию. Но это, в общем, достаточно серьезная политика. Даже эта чистая эмоция, она остается достаточно серьезным политическим фактором. Александр Лукашенко ее, в общем-то, регулярно использует. И опять же, те же социологические опросы показывают, что тот, кому удается использовать этот пророссийский сантимент, уже на самом деле практически пустой, тот выигрывает в Беларуси.
Тут есть вот такой простой момент. В Беларуси очень долго верили в какие-то конкретные действия. Я очень хорошо помню, как я приезжал в Беларусь накануне введения единой валюты союзного государства, вот российского рубля, как большинство людей было уверено, что это произойдет, никаких сомнений не было. В Беларуси, хотя в России, мне кажется, были у многих сомнения. Ну, в конце концов, это ничем не завершилось. Сейчас об этом перестали говорить. Потом была полная уверенность, что никогда не будут повышены цены на российские энергоносители, что будет сделано все возможное, чтобы не произошло никаких проблем с этим вот достижением ценового порога для Беларуси российского и только российского. Теперь мы видим, что и цены для Беларуси растут, как для зарубежья. То есть фактически при всем при этом белорусы вынуждены, ну, они на собственном примере собственной жизни, видят, что ничего не происходит конкретного, да. И вот эта проблема. Александру Лукашенко важна эта конкретика? Что он будет делать, по вашему мнению, в дальнейшем, чтобы хоть как-то этот вот потерявший, как бы, как вы говорили, содержание миф, ну, хоть чем-то наполнить?
Ну, Виталий, буквально на основании информации, которую мы получили сегодня, ваша фраза на то, что цены будут расти, она как бы информации сегодняшнего дня опровергается. Путин как раз заявил, что расти не будут. А что касается Лукашенко, ну, он, в общем-то, продолжает играть. Что касается самой России, уже не Беларуси, не игры на общественных настроениях, а самой России, он продолжает, в общем-то, ту старую игру, которую кто-то метко назвал «поцелуй в обмен на газ». Ну, вот он и получил, я же сказал, 1,5 миллиарда. Цены расти не будут в следующем году. А за что? А не за что, фактически. Вот если так рассуждать, вот. И опять же, пока Россия готова платить за поцелуи, ну, а почему же не целовать?
А если говорить о будущем вообще отношении к Лукашенко, очень часто говорили, что это человек, который раздражает лично Владимира Путина, что Путин не может с ним нормально разговаривать, что каждая встреча завершается конфликтом. А как сейчас, в принципе, можно ли сказать, что этот визит означает, что с Лукашенко готовы сотрудничать, что этот скандал окончен?
Ну, вы знаете, как говорил товарищ Сталин, у меня нет других писателей. У Путина нет других руководителей Беларуси, ему приходится иметь дело с этим. Я бы сказал так, что, возможно, отношения могут, так сказать, измениться, и вот это, так сказать, такая стратегия «Газпрома», только бизнес, ничего личного, которая, в общем-то, давлела и в 2006 году, и в договоре, который, от которого фактически Путин сегодня отошел. Я не исключаю, что она возникнет в середине или в конце следующего года, когда, в общем-то, самим русским политикам будет ясно, что такое Россия после президентских выборов. Когда там, в общем, устаканится политическая система, тогда, возможно, они вернутся к вот этому, так сказать, к стратегии «Газпромовского катка», который вот катился в том числе и на Беларусь, ну и на Украину, на другие страны последние годы. Ну а сейчас, поскольку, так сказать, политическая злоба дня давлеет, то, в общем-то, каток остановили пока.
Вопрос преемственности власти. Вот как он может быть решен в Беларуси, если говорить о том, что вот в России нашли эту модель, да, там вот, Ельцина к Путину, от Путина к Медведеву, и, в общем, все это как-никак, но переходит из одного состояния в другое. Александр Лукашенко, в принципе, можно сказать, человек, который не решил вопрос преемственности. Это ему не нужно? Или он, в принципе, не видит никакого реального выхода из этого варианта?
Вы знаете, ему, ну, я не знаю, не видит ли, но в Беларуси эта проблема, так сказать, по идее решается и проще, и сложнее. Ну, что касается простого решения, то оно есть. То есть Лукашенко в 2004 году провел референдум. Он дает ему возможность баллотироваться на пост президента хоть 100, хоть 200 раз, так сказать, до смерти. И в этом смысле проблема решена, ее просто не существует. Ну, что касается, так сказать, далекой преемственности, ну, в конце концов, он постареет, все мы люди, так сказать, здоровье и так далее, то вот тут как раз проблема решается, я думаю, сложнее, потому что все-таки Путин, ну, мне так представляется, он такой человек, как бы сказать, человек корпоративный, человек команды. И российская власть, как один остроумный человек заметил, что Россия – это ЗАО, закрытое акционерное общество, Кремль, а Беларусь – это унитарное предприятие, в которой белорусская власть, в котором все держится лично на Лукашенко, на его харизме, на его возможностях политических. И поэтому передать-то, так сказать, жезл можно, но вот будут ли руки, которые его удержат, такие, какие есть у Лукашенко. То есть Лукашенко выстроил систему под себя, под свои личные политические возможности, а не выстроил некий клан. Ну, и я думаю, что это в любом случае будет проблема, даже если переход произойдет так или иначе, но вот будут проблемы, так сказать, удержать этот жезл для его преемника.
И вот тут возникает сразу вопрос, этот преемник, он чей должен быть? Будет ли он и далее ориентироваться на Россию, так как это ориентировался Александр Лукашенко? Или это будет человек, который неизбежно вынужден будет пересмотреть внешнеполитический курс? Какие здесь возможности для России повлиять на эту будущую ситуацию? И будет ли она влиять? Может быть, она в принципе собирается жить с Лукашенко до бесконечности?
Ну, вы знаете, вот, так сказать, наблюдение за белорусской политической элитой, в том числе и за властной политической элитой, я в данном случае об оппозиционной не говорю, они свидетельствуют о том, что, конечно, для России Лукашенко в известном смысле человек уникальный. То есть при всем том, что он, конечно, может и спорить, и сражаться, и биться, и драться с так сказать, Кремлем, и доставлять ему массу неприятностей, но все-таки, с одной стороны, ментально, а с другой стороны, по своей, ну, всей предыстории еще более жестких конфликтов с Западом, он, конечно, в общем-то, в известном смысле себя к России так довольно сильно привязал. И так представляется, что любой другой человек, любой другой, даже вот, так сказать, из его нынешней команды, его там какие-то премьер-министры, все-таки, так сказать, таких отношений с Россией не будет. По крайней мере, любой другой человек начнет как-то их балансировать, съездит в Брюссель, съездит в Вашингтон, скорее всего, похоронит, по крайней мере, вот эти разговоры все о союзном государстве, которые вот уже как улыбка чеширского кота, но которые, тем не менее, какие-то политические коридоры определяет. А тогда коридоров, я думаю, уже не будет. Отношения с Россией все равно останутся, потому что даже при очень большом желании, даже если представить себе фантастическую ситуацию, что, ну, скажем там, завтра президентом Беларуси становится Миленкевич или даже Зенон Поздняк, разорвать экономические связи с Россией, разорвать многие культурные и всякие другие связи, это очень сложно, даже при очень большом желании. Вот. Ну, я думаю, что если преемником станет человек, так сказать, гнезда Лукашенкова, то он их рвать не будет. Ну, я бы сказал, вот, может быть, модель, если можно проводить какую-то аналогию, возможно, тогда Беларусь станет чем-то вроде Украины Кучмы. Вот, я думаю, это, пожалуй, такая довольно точная была бы аналогия.
Ну, довольно любопытная аналогия хотя бы, потому что мы знаем, что Украина Кучмы тоже эволюционирует, и происходят там различные другие политические процессы потом, после определенного сосуществования с Россией вот в таком виде. Но обо всем этом мы уже поговорим с моим коллегой, белорусским политологом Юрием Дрохохрустовым, обозревателем белорусской службы нашей радиостанции, во второй части нашей программы. Напомню, что мы обсуждаем сегодняшнее пребывание в белорусской столице президента России Владимира Путина, и вот весь тот знаменитый фон, который сопровождал его поездку. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню вам только, что сегодня в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает следующие темы. Президент Косово от мир Седжио о политическом будущем краю. План борьбы с ксенофобией и расизмом в Испании. Реагенты на дорогах, как борются с гололедом в России и в мире. И парк ледникового периода. Продолжение разговора об уникальном Московском музее. Программа «Время и мир» уходит в эфир в 10 вечера с повторением 2 часа ночи и 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал российские власти пересмотреть это решение. Минск готов поддержать Москву в ее противостоянии США по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы ПРО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Газета «Московские новости» приостановила деятельность. Как рассказали сотрудники редакции в интервью «Радио Свобода», учредители издания не продлили контракт главного редактора Виталия Третьякова. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили с понедельника приостановить забастовку. Одновременно с руководством предприятия будут обсуждаться требования профсоюза, среди которых увеличение на 30% заработной платы. В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на двух частных подворьях, сообщили в пресс-службе МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за две недели погибли 76 тысяч кур. В ингушском городе Малгобек минувшей ночью был обстрелян пост милиции, никто не пострадал. Один из подозреваемых в обстреле задержан, сообщает ИТАР-ТАСС.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы с моим коллегой, белорусским политологом, обозревателем белорусской службы нашего радио Юрием Дракохрустом обсуждаем вот сегодняшнее пребывание в Минске Владимира Путина. Первое за 5 лет заседание Высшего Совета Союзного Государства, состоявшееся в Минске. И то, каковы будут вообще перспективы развития российско-белорусских отношений, российско-белорусской интеграции. Напомню, телефоны прямого эфира. Это 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер Москва 961 33 33. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Собственно, вот это все признаки, так сказать, связи, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы связаться с эфиром, позвонить нам или какое-либо свое мнение сообщить. Я должен вам сказать, Юрий, что когда появилась эта информация о поездке Путина, о том, что он создает союзное государство, вот очень многие мои коллеги, даже, которые, они не занимаются, так сказать, межгосударственными отношениями, но, тем не менее, они журналисты, они в это искренне, вот как по-обывательски поверили, мне не удалось, я был в редакциях нескольких довольно таких уважаемых изданий, радиостанций, встречал там людей, которые чуть ли не были убеждены, что в пятницу возникнет союзное государство, что Путин его возглавит, что Лукашенко будет его там либо премьер-министром, либо спикером Объединенного парламента. Вот сейчас пришло сообщение на пейджер, мы говорили, полчаса говорили, Ирина пишет, допустим, что для Путина этот выход стать руководителем союзного государства, значит, Лукашенко премьер. Можно ли сказать, что российская пропаганда преуспела настолько, вот официально, что даже здравомыслящие люди никак не могут понять, что помимо интересов России есть интересы Белоруссии, что россияне не способны мыслить в этом направлении даже тогда, когда они находятся в противоречии с интересами власти?
Ну, вы знаете, я бы в данном случае не упрекал тут только одних россиян, потому что мне доводилось вести подобные же разговоры и с американскими, и с немецкими политологами, которые и в 96-м, в 99-м, в других годах, после того, как, так сказать, надувался очередной интеграционный пузырь, говорили, ну все, все решено, вы Беларусь, уже все, можете считать себя Россией. И когда я как-то робко говорил людям, ну знаете, ну тут, возможно, варианты, вот было, нет, вы что нам, ну вот же, они все подписали, уже все, так сказать, Беларусь есть Россия. Ну и в данном случае я не говорю, что, скажем, мы с вами, Виталий, такие мудрые и, так сказать, так все глубоко понимаем там в Беларуси и в России, но, казалось бы, людей должна была научить просто практика. Ну прошло 14 лет этих игр. Прошло 14 лет, причем в течение этих 14 лет вроде бы, так сказать, ну не белорусская оппозиция руководила Белоруссию, а, так сказать, Александр Григорьевич, который все время рвал на себе тельник и говорил, как он любит Россию. Но если это не произошло за 14 лет, значит, этому препятствуют какие-то серьезные фундаментальные факторы. И, так сказать, для того, чтобы это произошло, эти факторы должны исчезнуть. Непонятно, куда они исчезли, скажем, перед 13 декабря. А если они никуда не исчезли, то значит ничего не будет, как не было все прошлые разы. Это кажется очень просто. Но вот я говорю, что вот какое-то такое помутнение, что ли, или ну какой-то вот странный взгляд. Причем я говорю не только россиян. Сколько раз мне приходилось говорить, когда люди говорили, ой, да все, ребята, все, вы уже в России. А потом, когда я их спрашиваю, ну что, как в России? А ну да, ну тут чего-то я недопонял. Потом это забывалось до следующего раза. Это действительно очень странная вещь.
И взять, например, все те же российские газеты, которые вот раздували этот пузырь а-ля Павел Бородин. Я уже не говорю о том, что если, ну, всякому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что если вообще что-то исходит из ведомства господина Бородина, то на это вообще не следует обращать внимание. Ну, даже отбросим это. Вот все те журналисты, скажем, того же «Коммерсанта», вот если бы они через Google набрали у себя, так сказать, свои собственные публикации, «Беларусь, интеграция», они бы нашли десяток таких пузырей, которые лопались с шумом и грохотом. Они почему-то этого не делают. Я не знаю, почему.
Ну, вероятно, именно этот пузырь был интересен именно потому, что он совпал, так сказать, с историей о преемнике, которая сейчас в России главная политическая тема. И вот поэтому люди, многие, не захотели видеть таких очевидных политических вещей. Но послушаем звонки. Алексей из Тверской области. Здрасте, Алексей.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос по Александру Лукашенко и Белоруссии. И вот он каков. Вы говорите о том, что президент Лукашенко и его президентство неконституционное, и он нелегитимный президент. Да, это так, но нужно учитывать то, что большинство, подавляющее большинство народа поддерживает Лукашенко. И потом, почему...
А какой вопрос-то, Алексей?
А вопрос в том, почему народ Белоруссии должен служить демократии, а не демократия служить народу Белоруссии, в том числе
понятно.
И Конституции.
Понятно. Юрий, можете ответить на этот
вопрос? Ну, по-моему, ни я, ни вы, Виталий, про легитимность, нелегитимность
не упоминали.
Лукашенко сейчас вообще слова не сказали. Вот. Ну, а что касается того, что, так сказать, кто кому должен служить, ну, жизнь меняется, времена меняются. Скажем, я не знаю, президент Чаушеску, президент Саддам Хусейн тоже, в общем, вроде пользовались поддержкой своих народов. Потом ситуация изменилась. Произойдет с Александром Лукашенко это так, или, условно говоря, как с президентом Франко, или кем он там был, главой государства, или как с Фиделем Кастро. Может произойти так, может произойти сяк, но, в общем, в жизни оно происходит по-разному. Ну, а сейчас Лукашенко, да, он контролирует Беларусь, он правит Беларусью, ну, это вот такой факт. Мы его, так сказать, как факт признаем, и я, и Виталий.
К нам присоединился Александр Федута, кстати, и вот я хотел у него спросить, здрасте, Александр. Вот это вот событие российско-белорусской интеграции, оно в России, ну, вы знаете, оно имело такой большой политический всплеск в средствах массовой информации, даже в разговорах и в обсуждениях. А в Белоруссии вот были люди, которые поверили в то, что Владимир Путин приезжает в Минск за царской короной?
Насколько я понимаю, были люди, которые очень захотели в это поверить. Потому что ни один здравомыслящий человек, ни один человек, профессионально пытающийся анализировать политические процессы, в том числе интеграционные процессы, идущие худо-бедно между Белоруссией и Россией, не поверил в то, что накануне президентских выборов, когда чрезвычайно важно не дезориентировать для любого политика, не дезориентировать собственный электорат, Владимир Путин будет сознательно усложнять ситуацию и вносить какие-то сомнения в том, что, собственно говоря, будет происходить в ближайшее время в стране. Это означает отталкивать от себя голоса, а вовсе не привлекать. И те белорусские политики, которые очень бурно реагировали на этот приезд Путина, которые заговорили о том, что вот сейчас произойдет аннексия Беларуси, произойдет ее инкорпорация в состав России, они просто очень захотели в это поверить. Они использовали очередной информационный повод для того, чтобы напомнить о себе, прежде всего напомнить о себе на Западе, а не внутри страны. Потому что одно дело, когда на Западе они воспринимаются как борцы с диктатурой, это все-таки внешний вопрос, внутренний, вернее, вопрос Беларуси. И совсем другое, когда они предстают как борцы против новой имперской попытки России переделить мир. Вот тут уже отношение, на мой взгляд, должно быть несколько иное, на что они и рассчитывали.
То есть вы имеете в виду, что это было интересно оппозиции, не было интересно власти?
Власти это совершенно не было сейчас, и тоже интересно. У власти другие проблемы, власти нужно наконец регулировать газовый вопрос.
Ну, насколько вот можно сейчас судить по сообщениям из Москвы, да, этот газовый вопрос вполне урегулирован, из Минска, простите, да, и опять-таки вот статус-кво здесь соблюден. Может, в этом и был смысл поездки Владимира Путина такой вот в Минск, чтобы показать, что он может казнить, а может и миловать?
Я думаю, что принципиально важно было, чтобы президент Беларуси никак не пытался играть ни в какие политические игры на российском поле, по крайней мере, до президентских выборов в России. И ради этого можно даже некоторое время продавать газ дешевле, чем оно хотелось бы «Газпрому». Я думаю, вот именно об этом, скорее всего, и шел разговор.
Послушаем звонок. Михаил из Рязани. Здравствуйте, Михаил.
Так разрешите вот сказать, попросить вас?
Ну, спросите, да.
Дело вот в чем. Дело в том, что Лукашенко стоит за белорусский народ.
Угу.
И у меня есть родственники Белоруссии, которые, я просто знаю, стоят также за Лукашенко. Простые люди, простые. Я сам простой человек. Угу. И простые люди стоят за Лукашенко. Потому угу. что он стоит за белорусский народ. Кто в России стоит за русский народ? Я считаю себя русским. Uh-huh. Я, может, и не русский, там, не знаю, все нам тут перемешаны, намешаны. Но кто в России стоит за русский народ? Вот мне такой вопрос. Не то, что я националист, нет.
Вы хотите, чтобы не наши то, белорусские что... собеседники ответили вам на этот вопрос? Ну, давайте попробуем.
И белорусский, и вообще вы ответьте, пожалуйста.
Я ведущий программы. Я могу только опираться на электоральные результаты, когда они честные. Результаты последних выборов в Беларуси, как известно, не признавались международным сообществом, поэтому я могу опираться только на мнение ваших родственников и вас лично. А в российском случае есть электоральные результаты. Но видите, Юрий, оказывается, что фигура президента Лукашенко действительно опасно во многом для российской политической элиты, потому что этот миф народного заступника, во многом возвращенный на российские нефтяные и газовые деньги, он продолжает работать, несмотря на постепенное ухудшение уровня жизни населения Беларуси, несмотря на то, что даже вот эту советское вот это вот равномерное распределение убожества, которое наблюдается в Беларуси в лукашенковские времена, не удается поддерживать.
Безусловно, Виталий, и я еще раз хочу сказать, вот почему, на мой взгляд, все-таки подарки, так сказать, даются, что вот Александр сказал, чтобы, так сказать, что Путин хотел бы, чтобы Лукашенко вел себя хорошо до 2 марта. Я думаю, что это как раз-то не нужно, там-то все просто и ясно. А вот после 2 марта... Ну, вы представьте себе, вот я еще раз повторяю, сейчас все эти разговоры про аятоллу Дэн Сяопина, а потом возникает царь в Кремле, который обрастает друзьями, соратниками, советниками и так далее, которые через некоторое время ему говорят: Дмитрий Анатольевич, а кто такой Путин? Вот вы царь, вас народ избрал, вы в Кремле сидите. А кто такой Путин? И начинается. И когда две головы, исполнительные вертикали, так сказать, входят в клинч, то вся государственная система становится очень и очень уязвимой. Это куда опаснее, чем там митинги единой этой самой другой России, или третьей, пятой, десятой, что угодно. Или там даже какие-то экономические катастрофы, падение там цен на нефть и все остальное.
Проще говоря, вы думаете, что...
И вот тогда Александр Лукашенко, который, как мы слышали по звонку Николая, не чужой России... он может, так сказать, стать той соломинкой, которая может сломать спину верблюда. И вот я думаю, что вот то, что сегодня Лукашенко было дано под гарантию, под обещание, что Александр Григорьевич, вот вам, так сказать, дали, и сидите тихо в своей Беларуси. И не лезьте к нам, дайте нам самим разобраться, как минимум до конца 2008 года.
А вы, Александр, верите в возможность вот такого вот разыгрывания карты Лукашенко на фоне соревнования, так сказать, президента Медведева в будущем и не президента Путина? Вы тоже думаете, что Медведева — это другая Россия?
Я думаю, что это Лукашенко действительно может быть соломинкой, способной сломать спину слону, но одновременно я думаю о другом, о том, что белорусский вопрос, новое российское руководство, безразлично в какой конфигурации, будет вынуждено решать очень и очень быстро, потому что отношения с Белоруссией откладываются с повестки дня президента России сначала со времен Ельцина, теперь уже фактически со времен Путина. Медведев, если он будет избран, должен будет их решить. И поскольку он поначалу не будет еще достаточно силен, он будет вынужден решать их, опираясь на тот запас прочности, который создал Путин. И я думаю, что если Медведев решится отыгрывать какую-то неолиберальную и более-менее приемлемую для Запада карту, он попытается найти консенсус с Западом в белорусском вопросе. И это произойдет очень быстро. Россию все-таки, я в это верю, примут в конце концов в ВТО. И именно потому, что ее будут принимать в ВТО, вопрос о судьбе белорусско-российских договоренностей, в первую очередь таможенных, открытости российского рынка для белорусской продукции, вопрос транзита газового и транзита нефтепродуктов. Все это придется решать до момента вступления России в ВТО.
Послушаем звонок. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте. Во-первых, Лукашенко, могу сказать только, что это очень крепкий и сильный, мощный политик. Первое. Второе, немаловажное, что он человек, всегда работал на земле и знает людей земли.
Как Виктор Зубков? Ваш тезка?
Может быть, да. А-а-а. Это первое. Второе. У него совсем другое понятие, другая психология. А наш президент – это служба внешней разведки. Служба внешней разведки вся построена практически, я не говорю о всех разведчиках. То есть надо вербовать резидентуру или еще кого-либо. То есть получается провоцировать человека на предательство. И здесь другая психология. И здесь психологии две. Они в одной единой целой никогда не соединятся.
А в чем вопрос? Ну понятно, вы просто проанализировали, почему им так друг с другом некомфортно. Как бы. Это интересное наблюдение, Виктор Иванович. Видите, Юрий, как оказалось, Виктор Иванович понимает, что председатель колхоза и подполковник службы внешней разведки не могут, как вы знаете, как огонь и лед, да, это используя популярный мотив танцев на льду, который сейчас вместо политических программ предлагается российскому телезрителю, заботящимся о его психологии, психике, телевидением. Вот такой вот пример.
Ну, вы знаете, насчет танцев на льду, я вот по мере нашего разговора слежу за сводкой новостей, и тут уточнение того, что сказал Путин, и вот две цитаты, послушайте. Первое. «Цены для белорусских партнеров не будут повышаться», — сказал Путин. «Цены для Белоруссии на газ, конечно, будут повышены, но не более, чем это зафиксировано в подписанном в прошлом году соглашении». Ну, тут, так сказать, действительно школа внешней разведки, ты, что называется, без пол-литра не разберешься. Ну, то есть я думаю, что на самом деле, если попытаться найти какую-то равнодействующую этих двух заявлений российского президента, то означает, что, ну, цена все-таки повысится, но, так сказать, умеренно. То есть это из этого следует, что тот, так сказать, подарок за сидение тихо дома, вот он будет немножко меньше, чем я предполагал, то есть вот ну не 1,5 миллиарда, а может 0,5 миллиарда, миллиард, вот так оно вот все складывается.
Видите, Александр, оказалось, что с ценовой политикой тоже не все просто. Когда все стало расшифровываться, оказалось, что Россия готовы идти на уступки Лукашенко, но скорее на уступки в декларациях, а не уступки вот звонкой монетой или газовой.
Нет, коллеги, я думаю, что на самом деле просто все не очень внимательно следили за той утечкой информации, которую постоянно в сложные моменты отношений с Белоруссией делает «Газпром». На самом деле один из последних выплесков вот такой информации был о том, что начиная с 2008 года никакой цены на газ новой определяться и не должно. Просто каждый квартал будет происходить индексация. А понятно, что эта индексация по записанному в этом договоре механизму может быть только в одном направлении, в направлении повышения. Об этом, собственно говоря, как я понял из того, что процитировал Юрий, и сказал господин Путин.
Петр из Москвы. Петр, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Но, по-моему, сегодня все-таки произошло радикальное сближение элит Белоруссии и России. Это прозвучало только что в новостях Радио Свободы. Белоруссия поддержит Россию в вопросе американского про в Европе. Вот вам фундаментальный фактор. А которые факторы мешают, так вот они были озвучены одним крупным нашим чиновником. Он сказал, что в Белом доме в Москве нет ни одного министра, который выступал бы за союз России и Белоруссии. Вот, ну вот такие мои соображения. Что вы можете сказать? Возможно ли появление вообще российских баз на территории Белоруссии, освоение тех городков военных, которые раньше были?
Да-да, понятно, округе? Понятно.
Спасибо.
Юрий, вот в чем оказывается суть российско-белорусского взаимопонимания?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Да, Лукашенко действительно это заявил, но поддержат в чем? Причем там фраза Лукашенко прозвучала, он высказался настолько осторожно, что фраза прозвучала смешно, что мы поддержим решение вопроса о размещении ПРО в Штатах. Ну, если, так сказать, смотреть по форме, так это вообще Бушу можно было адресовать. Ну, это так, в сторону. Но никак конкретно он эту фразу не расшифровал. Что касается, кстати, договора ДОВСЕ об обычных вооружениях, из которого Россия вышла, ну, точнее, приостановила свое членство в этом договоре, то Лукашенко тоже сказал очень осторожно, мы будем содействовать усилиям России по адаптации. Он не сказал, что мы, Беларусь, выйдем из этого договора. Что касается противодействия американской системе противоракетной обороны, ну, во-первых, в Беларуси уже есть два объекта, то есть, скажем так сказать, там в Беларуси стоит российский радар, то есть можно сказать, что как бы ПРО, может быть, стало, что американское ПРО стало ответом на этот российский радар. Ну, какие-то ответы возможны, но вот то, что сказал господин, вот коллега из Москвы, который позвонил, я не думаю, что белорусская власть, в частности Александр Лукашенко, очень бы приветствовал размещение российских войск на белорусской территории. Возможно, это вот та информация, которая появилась некоторое время назад, что Россия продаст Белоруссии ракеты «Искандер», которыми Беларусь будет распоряжаться сама. А пускать российские войска в Беларусь, я не думаю, что Александр Григорьевич при всех своих заявлениях на это пойдет.
Николай из города Гусь-Хрестальный Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Виталий?
Да.
Вот я хочу напомнить вашему собеседнику в Беларуси, что он во многом не прав. В том плане, что вот у меня тетка недавно умерла, вы понимаете? А у нас отношения не в Минске. Конкретно в Минске на Серебрянке, если он знает uh-huh. такой там район. Я не смог выехать, потому что, в общем-то, все сложно, понимаете? Мы обречены на объединение, это раз. И потом...
А почему вы не смогли выехать, Николай? В чем проблема?
Вот у меня конкретно не было денег. Надо было что-то оформлять, мне сказали, и так дальше.
Что вот. Оформлять? Вам даже нужно было взять паспорт свой, внутрироссийский, купить билет, Гусь-Хрустальный, Владимир, вам рассказываю ваш маршрут, на автобус, во Владимире купить билет на экспресс, Владимир-Москва,
Я послал деньги, мы...
При чем тут объединение с Белоруссией, Николай?
Нет, вот смотрите дальше. И... Ну как при чем, Виталий?
Ну не понимаю я, но я же вам рассказал, как надо было ехать.
Виталий, извините, но мы же много лет переплелись, у нас половина белорусов...
Так купили бы билеты и ехали, Николай, на похороны тетки, вы чего? Александр, поговорите, пожалуйста, со слушателем, я не понимаю, да, мне отказываются.
Нет, я тоже, собственно говоря, не понимаю, я регулярно езжу в Москву из Минска, мне не нужно ничего делать для этого, ни визы оформлять. Не деньги, собственно говоря, особые для этого не нужны. Обычные деньги.
То, что действительно...
Алло.
Да. То, что действительно было достигнуто в российско-белорусских отношениях, это возможность простого обращения людей на границе между Россией и Белоруссией. Действительно, как не как между различными государствами, а как между, в общем, по территории одного и того же государства. Даже иностранцы, приезжая в Россию, могут заполнять единую миграционную карту. Я же не говорю о самих россиянах и белорусах, которые просто там могут ездить в Минск, как себе домой. Николай, если вы не смогли поехать на важное для вас... я бы сказал, события, почтить память своей родственницы, не надо приплетать к этому политику, прошу вас. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Только будьте кратки.
Вот основной вопрос был, сейчас обсуждался, значит, реально или нет, действительно, какие-то судьбоносные решения будут приняты насчет объединения Беларуси и России. А может быть, возможно, на сложный вариант. То есть, в принципе, не обязательно именно, как говорится, сейчас торопиться.
Да,
то
понятен
есть,
ваш вопрос.
Через полгода возможен такой
да,
вариант?
Да, давайте мы как раз попросим наших обоих экспертов высказаться на эту тему пока в конце программы. И на этом завершим по две минутки примерно. Юрий, как считаете, возможен такой отложенный вариант объединения?
Ну, я еще раз сказал, что, понимаете, есть какие-то базовые вещи, которые не позволяют этому объединению состояться. Беларусь независимая уже 16 лет. 14-13 лет ею правит Лукашенко. Великий друг, любитель, объединитель с Россией. Если это объединение не произошло за эти годы, то должна как-то кардинальным образом измениться ситуация. Я в данном случае даже не говорю хорошо, плохо, но просто из чисто логических соображений. Должна как-то кардинально измениться ситуация, чтобы это стало возможно. Каким образом очередная рокировка в Кремле будет это менять, ну, мне, например, непонятно. Тем более у меня такое впечатление, я об этом уже несколько раз говорил за сегодняшней передачей, что после 2 марта российская политическая элита будет занята очень сложной задачей устаканивания своей политической
элиты. И ей будет не до Лукашенко.
И ей будет при том, что все, вот так сказать, люди, которые называют себя, так сказать, простыми людьми, ну мы тут тоже люди несложные, но должны просто понимать, что вот такое, так сказать, большое дело, как объединение с другой страной, ну оно просто требует больших усилий, больших, так сказать, учета всяких рисков и так далее. И, так сказать, русским политикам, к той головной боли, которую они будут и так иметь после 2 марта, еще получить, ну, в разы большую головную боль, ну, они не сумасшедшие.
Александр, вам буквально там 40 секунд на вот подведение этого же перспективного итога.
Российские политики действительно не сумасшедшие, как не сумасшедшие белорусские политики. Я хорошо помню избирательную кампанию Лукашенко 94-го года, вот тогдашнего начальник штаба, а потом первый глава его администрации Леонид Синицын, отвечая в частной беседе на вопрос об интеграции, ответил просто, он сказал: «Александр, власть берут вовсе не для того, чтобы ее отдавать, тем более власть в стране».
Ну вот на этой оптимистической ноте мы можем завершить нашу беседу, поблагодарить моих коллег, политолога Александра Федуту и обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» политолога Юрия Дракохруста, которые обсудили тему пребывания в Минске Владимира Путина и тех слухов, которые изначально сопровождала эта поездка. Спасибо, господа, за то, что были с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Осталось мне только напомнить вам, что сейчас в эфир выйдет «Время свободы». Андрей Шароградский подведет итоги дня, поговорит об итогах визита Владимира Путина в Белоруссию, выдвижении кандидатов на пост президента России, о спорах на конференции по глобальному изменению климата, и о Конгрессе татарских народов в Казахстане и о приобретении Рупертом Мердоком компании Dow Jones.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.